Stadium. Восемь часов 40 минут, понедельник, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро! Да. Вы
привет,
смотрели?
Привет. Джанго освобожденный? Да, мы следим. Да, кстати, давай постоянно следи. Что там Тарантино? Тарантино за сценарий получил, да?
Сценарий.
Тарантино получил за сценарий Джанго освобожденный. Ты понимаешь, я понял, там Махаловка все время какой-то черный маха. Я на Ле прочитал аннотации. И рекомендация. Лепроаннотации.
Мы не смотрели.
Нет, сами лепроаннотации давали мне понять, что можно и не смотреть.
Ну нет, надо.
Надо, да?
Но мне, вот, Сергей, я очень была...
Я посмотрел Бигелоу прошлогоднюю, вот эту вот, где там саперы какие-то, вот эту Бигелоу.
Нет, не знаю. Это
лажа
не знаю.
Полная.
А я была очень настроена скептически. И меня затянуло, и все-таки Тарантино молодец. И главное, что
нет,
это
Тарантино
такой антиунесенный
молодец.
Ветром.
А?
Это антитеза «Унесенным ветром». Вот вся вот эта эстетика, все вот эти вот дамы в платьях, в кринолинах и все эти...
Что ты хочешь? Значит, я тебе обещаю следующее, Настена. Я тебе обещаю следующее.
Да.
Я сегодня скачаю «Джанго освобожденный», посмотрю и присоединюсь к сообществу Лепры. Значит, в том, что, типа, можно не смотреть. А?
Ну,
давай, что еще известно? Что еще известно?
Про
давай,
что?
Давай. Про Оскар. Оскар. Про Оскар, смотри. Оскар новости.
РИА
новости... Кто? Кто?
Я...
Что сейчас сказала?
Энг Ли. Ну, это китайский.
За что, за что? «Любовь Михаэла Ханеке» получила Оскар как лучший зарубежный фильм. «Любовь Михаэла Ханеке» получила. Раз. Значит, подожди еще. РИА Новости ведут такую онлайн-трансляцию, но как бы в режиме твита. Энн Хэтуэй получила золотую статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в драматическом мюзикле Тома Хупера «Отверженные». Но это второго плана. Это можно гулять спокойно. А? Подожди, у них еще где-то есть вот прям совсем, вот, у них есть просто совсем кто-то умный сидит и фигачит на РИА Новости вот такие твиты, ну, как бы короткие такие сообщения. Смотрит 1 миллиард человек сейчас.
Ой, а? Ну я вас прошу.
Ну что, что?
Ну нет,
что?
Конечно.
Ну, что? Остается еще 6, которые не смотрят, это ты и есть. Почему? Онлайн-репортаж РИА Новости ведет. Вот смотри, я сейчас почитаю, что там есть. Проект РИА Новости. А, они про себя решили, ну правильно, если возглавляет онлайн-репортаж РИА Новости сообщение про РИА Новости. Хрен там про Оскар они пишут. Ну ладно, важно. Сет пригласил на сцену Жана Дюжардена. Жон! Сильвупле! Понятно, да? Лучшим режиссером признан Энг Ли за фильм «Жизнь Пи». Зал приветствует награду режиссеру стоя. Энг Ли в ответ благодарит бога кино. Есть бог кино какой-то, бог кино. Не путать с богом
спальными богами.
Театра, да, например. На сцену приглашают Майкла Дугласа и Джейн Фонду, которые объявят номинацию «Лучший режиссер». А, ну это было 8.33. 8.35. Лучшим режиссером признан Энг Ли. Понятно. Пока, значит, да. Тарантино говорит очень длинную
они
речь.
Они же от нас отстают. Сейчас, что там, ночь? Почему сейчас эти сообщения?
Во-первых, мы переехали в Пакистан, как ты знаешь. Россия переехала в Пакистан.
Ну, прекрасно.
Вашего Петербурга, если тебе это известно, разница с Хельсинки 2 часа. А скажи мне, пожалуйста, а какая разница временная между Петербургом и Пакистаном? Я знаю. Я просто знаю. Ты спроси меня.
Да?
Сделай беспомощное лицо.
Да.
Сделай беспомочное лицо.
Расскажи,
ты забыла, ты одичала, со мной не работала. Аношко. Ты со мной не работала, до хренища.
Какая разница между Пакистаном?
Сделай беспомощное лицо, тогда я тебя спасу. Если ты будешь делать все время мужественное лицо, как будто ты работаешь с Будкиным, я тебя спасать не буду, я тебя утоплю. Понятно?
Да.
Слушай меня. Сделай беспомощное. Час. У Петербурга и Хельсинки разница 2 часа. Видела? 2. А у Петербурга и Пакистана разница 1 час во времени. Понятно, да, да, о чем я говорю? Нет?
Да.
Значит, это благодаря вот этому времени замечательному, которое хрен пойми, почему нам сделал Медведев. Я не понимаю. Значит, вот так. Поэтому у нас с Америкой, с Европой разница огромная, потому что мы в Пакистане. Мы в Пакистане очутились. Понятно? А, хорошо, что не в Бангладеш. Но мы движемся в Бангладеш постепенно. Дойдем и до этого.
Всего 1 час, а там у них ночь.
Дойдем и до этого. Так подожди, ну и как ночь? Сейчас скоро 9, здесь у нас. Значит, у них там скоро полночь. Ку-ку, у нас не 8 часов разницы, мы в Пакистане. Да. Ты забыла, куда нас сдвинули? Все, ваши хорошо. Питерские. Нас питерские сдвинули в Пакистан. Не понимаешь этого?
Понимаю, не
все. У них скоро полночь. А почему? Подожди, где? Они где вручают? Они же вручают в этой. Они же вручают в Калифорнии.
Да, в Калифорнии.
Так там 12 часов разница. 12, сейчас. Сейчас. Ну, было 11 раньше, теперь 12. Значит, у них 9 вечера скоро. У них скоро 9 вечера. Скоро 9 вечера. Была с Фриско у нас 11 часов разница. Раньше, в нормальное время. А теперь 12.
Вот тех пор, как мы... Известно, да. Лучший зарубежный фильм, например.
Что? Давай, говори.
Это фильм «Любовь» Михаэля Ханеке.
Тебе очень понравилось красивый. Говорить? Это повтори несколько раз. Я начал с этого программы сегодня. Нет, ну да, 8:40 я сказал. А. «Любовь» Михаила Ханеке получила лучший приз, да.
С памяткой срочно опять.
С памяткой... А, ну хорошо, читай, читай, тебе будет прощено все это. Слушай, значит, давайте, кого вы ждете все-таки на лучший фильм? Давай так, вся эта канитель предваряет главное награждение. Лучший фильм. Лучший фильм. Киношники, позвоните мне. Киношники, 788-170. Кого вы ждете на лучший фильм? Я считаю, что «Бигелоу», которая была... И мне кажется, это самое, «Операция Арго» не лучший фильм. Если опять будет такая лажа, как с «Бигелоу» в прошлый раз, то это я реально считаю, что дают за политику. Просто политические награждения. Политические награждения. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сейчас смотрю прямой эфир. Да. Женская роль выиграла... Девушка, которая «Мой псих» сыграла, парень «Мой псих», лучшая женская роль.
А, «Мой парень псих». Я сейчас скачиваю, слушай, вы не поверите, сейчас у меня качают торренты, сейчас, да, ну, 6 секунд.
А? Дебильный фильм, я не знаю.
Дебильный, не стоит смотреть, нет?
Да, нет, а вот знаете что, мне непонятно, она еще даже сейчас выходила, она споткнулась, у нее платье там 10 метров еще за собой тянуло, она споткнулась прям, это так неудобно, она прям, ну знаете, это сейчас ей запомнится на всю жизнь. Потом мне непонятно, можно секундочку, мне непонятно.
Так можно все, конечно, что?
Можно, я просто с самого утра смотрю, мне непонятно шуточки вот эти ихние, вот эти американские, когда там кого-то приглашали не на сцену, там, с входа, и там выскакивает офицер в гитлеровской форме и говорит, их нет никого там. И знаете, вот она на секунду, эта шутка. Потом шутки про евреев, как всегда, они такие, у них очень такие тонкие, вот американцы говорят.
А про русских ничего не говорят? Не,
про евреев они не могут не шутить, потому что Голливуд это и есть евреи. Ну и что, да?
А, да, и про лучший фильм, я думаю, что... Ой, вы знаете, вы говорите про «Бигелоу».
Нет, в прошлый раз, ну мне казалось, ну серьезно, говорю, вот это вот...
В том году вообще неожиданно дали этот «Бигелоу» назло этому аватарчику. Это же бывший муж и жена.
Да ясно, но... А с другой стороны, мне кажется, это было политическое решение, вот такое какое-то у всех.
В том году 100% было политическое. Но вы знаете, я к тому, что второй раз дать снова «Бигелоу», ну хотя, вы знаете...
А знаете, в прошлый раз, вот год назад, слушайте, а вы же разбираетесь...
Ладно, для них это важно, они могут, кстати, политически...
Слушай, это самое, и «Операция Арго». Я хотел сказать, что в прошлый раз, когда я похвалил «Бигелоу» фильм, ну так, посмотрел, ну типа там где-то мне вмазало, и мне позвонил Минкин, Саша, да, и сказал, говорит, ну ты урод, говорит, Доренко, посмотри «Охотники на оленей». Вот помните про русских иммигрантов, такой древний фильм, который во Вьетнаме воюют? Охотники, да-да-да, Deer Hunter. Ну вот, он говорит, посмотри «Охотники на оленей», говорит, урод, что ты хвалишь «Бигелоу»? Я посмотрел «Охотники на оленей», конечно, просто небо и земля.
На самом деле, в смысле хороший?
Ну, «Охотники на оленей» — это кино. Это реально кино, да? А «Бигелоу» это документалка такая, ну вот,
ну, смотрите, совсем дешевая. Сейчас снова получится и «Арго» политика, и «Линкольн» политика, и «Бигелоу» политика. Тут на самом деле...
И кому дать? Ну вот кому дать?
Ну, честно говоря, тяжело, но я бы дал бы «Арго», хотя я слышу ваше мнение там, что вы...
Не, ну я смотрел «Арго», я как раз посмотрел «Арго», внимательно, на 17-дюймовом компьютере, нет, ей-богу.
Я сегодня куплю блюрей и пересмотрю еще раз, хорошо.
А кого осталось, ну давайте, мы не даем «Мой парень псих», мы не, мы, ну, а как, так и дадут какой-нибудь политический.
«Линкольн».
Линкольн, да-да, охотник на вампиров, мне больше нравится.
Ну, Линкольн тоже сильный фильм.
Сильный, вы смотрели, да?
Ну, я все эти фильмы, вообще смотрю. Я именно киноман просто суперский.
Ой-ой-ой-ой. Спасибо вам. Да, знаете, что у меня, знаете, какой вопрос к вам? Серьезный вопрос. А что сейчас они говорят? Вот раньше всегда над ними подхахахтывали, что они там «спасибо моей маме» соплю пускали. А сейчас что говорят?
А вы знаете, они все очень быстро говорят, но на самом деле они... 100% говорят, что моей маме, бабушке, там, родственникам.
Да.
Очень такие фразы, что спасибо там и режиссерам, и спасибо там кинокомпаниям, и Sony Pictures, и Columbia Pictures, все это. Ну, в принципе, я вам скажу, стандартные фразы. Но это Тарантино, в принципе, мне понравился, как сказал.
Да.
Тарантино нормально. Ну, как бы, ну, смотрим. Я думаю, последнее стало здесь 15 минут уже, как раз до вашего, до 9 часов эфира.
Да, мы ворвемся в эфир в любую секунду, но рекламу не сможем прервать, если что. Спасибо вам огромное, спасибо.
Стойте. А сейчас вот выходит этот Линкольнский. А, вот он, режиссер. Дэниел Льюис, он выиграл эту мужскую роль главную. Вот, все.
Круто.
Слеза у него.
Слеза. Слышите, она смешивается с саплей.
Вот, слышите, говорят.
Да, спасибо. Круто.
Хорошенького, немножко.
Нет, крутой чувак нам позвонил, скажи.
Да, Дженнифер Лоуренс завоевала премию.
Он не знает Дир Хантер, но ничего, это киноман, позорище. Чего позорище за 88-й? 88-й ругает его. Охотник на оленей. Слушайте, позор, говорит 88-й. Послушайте, я сам не знал до Минкина. Когда Минкин меня заставил «Охотник на оленей» посмотреть, я посмотрел. Пока я не знал, этого я не знал. Это нормально. Ну почему? Не все знать должны, ребят. Нормально все. Так, слушай, ну скажи мне сейчас, что там есть на ленте? Что там есть на ленте? Ну, кто? Кто?
Я же сказала, вот Дженнифер Лоуренс – это лучшая актриса.
Лучшая актриса.
Последняя,
что по итогам 2012 года лучшая актриса за «Мой парень-псих». Это у меня сейчас качается на торрентах, сейчас прямо. Я сейчас еще... Линкольн, что-то мне неохота скачать, а? Скачать?
Не знаю, Сергей, как хотите.
И это самое... И Энг Ли лучший режиссер, и лучшая актриса, это... Еще раз скажи мне ее имя. Дженнифер, я запомнил, а дальше?
Лоуренс.
Дженнифер?
Лоуренс.
Лучшая актриса за «Мой парень-псих». Вот. И. Знаешь что? Давай так. Мы сейчас даем рекламу с тобой. После рекламы у нас будет уже главный победитель. Договорились?
Да,
погнали.
Хорошо.
Давай.
Русская служба новостей. В движении.
Ну давай, говори мне, Настя. Ну давай. Так. Кто лучший фильм? Итак, и последняя, самая ожидаемая номинация. Лучший фильм. И, ну давай, Настя, что?
У меня ничего нет на ленте.
Нет? А что, как ты?
Ядерное испытание в КНДР у меня. Угроза.
Нет, подожди, я сюда...
Считает южнокорейский президент.
Дженнифер Лоуренс получила Оскара за главную женскую роль. И? Ну где? Ну что? Более ну я что? Яндекс.Карты тогда посмотрю. Хорошо? Яндекс.Карты посмотрю. Нет проблем. Окей. Но ты следи все время, стриги глазом.
Я отрываюсь.
Понимаешь? Нет? Как Наташа Ростова на первом балу. Все время стриги глазом. Кто тебе говорит? Кто тебе? Раз. Слушай, 6 баллов. Я хотел сказать, Ленинградка кощунственно плохая сегодня, проспект Мира плохой, как-то выше среднего. Рублевка перед Минкой, Минка перед Рублевкой. Плохо въезжает Новая Рига, как обычно. И плохие проспект Вернадского, Профсоюзка и Ленинский сегодня. Красненькие, Каширка хуже обычного. И ДТП на Нижегородке, ДТП на Волгоградке и плохая ДТП тоже перед третьим транспортным кольцом в Лефортове на энтузиастов стоит щелчок в обычном месте, обычно плохо, ничего особенного. Третья транспортная пока едет. МКАД внизу между перед Варшавкой ДТП и сильно всех держит. Потом перед Ясеневым снова ДТП опять держит. 788-107-0. Я ужасно переживаю, потому что Настя смотрит лучший фильм. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
И вот кощунственно отвратен щелчок в дополнение к вашему исследованию Яндекс.Карт.
Да.
Вот кощунственно отвратен сегодня, это что-то.
А сказать что? Я сегодня, там у меня есть одно нарушение, которое я обычно делаю с утра, но неважно, в 6 утра. И там, ну, типа все, машин мало, и я там делаю одно нарушение. В этот раз сегодня я поехал через дикие объезды и не сделал этого нарушения, потому что народ едет в город.
Ну, это это можно только порадоваться.
Да, из-за праздника.
Станет одним штрафом меньше.
Да, этот самый. Сегодня народу в 6 утра мы шли просто, знаешь, как будто этот самый кочующий рой озверевших этих, как называется, пчелы вот эти дикие, которые в Америке. Мы шли каким роем озверевших пчел такие сегодня в 6 утра. Очень много народу возвращается в город. Очень. Так, смотрите. 8.57, внимание, если, когда будет, если будет, но главная номинация, мы вас прервем, договорились, а сейчас спорт, пока.
Сережа Пастушок поиграет, рай мой друг Сережа, сегодня время рожать.
Подъем. Девять часов четыре минуты, понедельник, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Ну что, обсудим Арго? Арго, обсудим Арго.
Кто смотрел
Арго?
Я смотрел Арго.
Ты знаешь, слушай, ну смотри. А, нет, не стоит. Ну, в смысле, стоит. Ну, теперь стоит, потому что это Оскар. Придется посмотреть, мать. Тебе придется посмотреть, чтобы не быть дикой женщиной, понимаешь? А то ты дикая женщина. Смотри, значит, там, ну, там известная история такая, кинодокументалистика, опять все потеют, там все время сидят за столом. То есть это они заперли...
Политический детектив?
Нет, ну, никакой политический детектив. Политический квазидокументальный фильм. Орды негодяйских, значит, иранцев, Аятолла Хомейни, приходит на смену Шаху. Шах уже был очень светский такой. Шах был очень светский. Все на свете. Значит, и американцы были. Шах и американцы вместе, они союзничали очень сильно. Шах был светский, народ был недоволен, все такое. Вот. Потом это их свергают, Шаха свергают, американское посольство атакуют, через подвалы пролезают в здание американского посольства. У всех такие очень такие чеченские лица. У всех чеченские лица. И, значит, часть американцев бегут при этом в канадское посольство. На радостях. Вот. Канадский посол not very happy там, ну, в общем, канадское посольство not very happy, но как-то их надо куда-то сбагрить, что-то надо делать, думают, как их вывести.
Это не которые сказали с голливудскими актерами?
Они сказали съемочной группой.
Почему-то я...
Они сказали съемочной группой. Значит, ты видишь, наверное, ты со мной общаешься, ну, я думаю. Может быть, из-за этого. Они сказали съемочной группой, их выручает там один чувачок, прилетает там и так далее.
Все это...
Нет, смотри, половина фильма это потные заседания. Половина фильма – потные заседания. Они сидят за столом, потом для разнообразия сидят за другим столом, потом для разнообразия переходят за третий стол, потом они потеют за четвертым столом. В общем, это типа выставки мебели, такой, знаешь, именно раздел фурничер, такая tables. В основном представлены столы.
А потели они, потому что жаркий климат.
Они себя потеют, нет, потому что они чувствуют, что их сейчас трахнут. Понимаешь, в чем дело? И они все время, у них проблема все время. У них дикая проблема. И, ну, потом этот чувак, который перед этим много раз сидел за столом в Америке, они сидят все время за столом. Те сидят в Иране, это же... Фильм состоит, я говорю, фильм очень живенько снят, сидение за столом. Потом тот, который сидел за столом в Америке, он прилетает, наконец, все-таки в Тегеран и начинает сидеть за столами в Тегеране. Из этого состоит фильм.
Столы как отличаются? Или
все разные. Реально не пожалели на реквизит денег. Денег хватило на реквизит. Я думаю, на столы было истрачено около 100 тысяч долларов всего. Ну вот, слушай, начинает сидеть в Иране, но я не знаю, где-то снималось всех лабудень. Вот, потом... Значит, и они едут, наконец идут по рынку, там плохой какой-то за ними идет, такой
так.
Дерзкий.
Так их убьют в конце?
Нет, мама. Нет. Узнают, что они наоборот, что они американцы. Ну, да. Узнают, когда они уже в воздухе, а они такие хэппи сидят такие. Так. И самолет такой в Турцию пошел, такой.
И что дальше?
И все. Офигенски, все спаслись, и Оскар за это дают. Нет, и за это дают Оскар. Так и говорят, все, кто спаслись, вам всем Оскар.
Хотите, я вас развлеку?
Давай.
8:40, сообщение на ленте. Восстановительные работы в Челябинской области после взрыва метеорита выполнены на 89%.
89?
Слышите дальше, да. Сейчас, ну и да, я не обращаю на это внимания, естественно.
Да.
Вот, и сейчас найду во сколько, буквально 9 с чем-то, 9:03, восстановительные работы в Челябинске выполнены на 90%.
На 89?
На 1% в минуту. Да, 9:04.
То есть каждую минуту по 1%?
Нет,
каждую минуту по 1%.
Минут.
Каждые 15 минут по 1%.
Да, совсем буквально.
То есть через 15 минут на 91% будет выполнено?
Да, ну, да? Действительно, надо это ожидать, да.
Это потрясающе. Это потрясающе. Слушай, ну ладно, два слова, товарищи киноманы. 788-1070. Про Арго и про этот Оскар. Что скажете? Мы не можем не отметить столь важного события. Так. Как Стас Михайлов смог получить госнаграду?
Он и не только
президента.
Он, а почему бы нет? Его слушают миллионы подписчиков.
Арго вам всем в задницу, говорит, 62-й, непонятно еще. Удивлен, что Арго не лучший фильм 85. Почему? Лучший фильм? Нет, Арго получил.
А Пут-Пут
Бен Аффлек расплакался на сцене, говорит, 51-й. Сейчас.
Он же актер. А Пут-Пут, обращает внимание, что все почти мужчины были с бородами, которые получали Оскар. Это какое-то веяние.
Арго, Мишель Обама открыла конверт. А Мишель Обама с челочкой, как, ну, она вот с челочкой в последнее время ходит. Она очень красивая челочка. Очень красивая девочка. Обамочка, Мишелечка. Так, ну-ка. На сцене Джек Николсон и Мишель Обама через видеомост объявляют лучший фильм. Это Арго! Мой парень, псих, шаблонная, лубочная, сопливая, предсказуемая, бабская, унылая, рождественская агитка. Тьфу! 69-й. Бабская агитка. Бабская агитка. Как наш Тэфи. Тэфи нервно курит рядом с клозетом. Так, секундочку. Леонидович, вы любитель США? Спрашивает Костя. Костя, а вы, я много раз говорил, что меня воспитали, главным образом, три господина меня воспитали. И я их перечислял. Марк Твен.
Да, Вуди Аллен и Воннегуд.
Воннегуд, Курт Воннегуд, Курт Воннегуд.
Соединенные Штаты Америки.
Курт Воннегуд. 788-107. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Сергей, вот вам звонил какой-то киноман, которым вы восхищались, а он не смотрел «Охотник на оленей». Я вам предлагаю посмотреть такой фильм хороший с Робертом Де Ниро. «Джек Найф» называется.
«Джек Найф», знаете, я запишу. Мне кажется даже, что я уже даже это собирался сделать. В моем невежестве...
Замечательно. Просто
да, скажите, что вы думаете?
Киноманом, а он не видел...
Я вас почти понимаю, но не понимаю. Ну, зачем вам выяснять отношения с кем-то? Ну, давайте про Арго, давайте. Джек Найс. Ну, скажите, почему? Да. Почему?
Нет, не хочу.
Не хочу. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Русская служба новостей.
Да, Русская служба новостей, да. Арго.
Эфир, можно выйти?
Так можно, я умоляю, не топчитесь.
Я об Арго, собственно.
Да, про Арго, давайте.
Да, все правильно он получил, на самом деле, то есть, если чисто по техническим критериям смотреть, то, в принципе, фильм из всех самый заметный. То есть, в принципе, лучший триллер за последние 3 года по техническим вещам, в принципе, не выходил.
Хорошо, говорят, что снят, как картина, лучше Линкольн, например. Вот я смотрел Арго, но они сидят за столом, потом не сидят за столом, потом сидят опять. Ну, это ужасно. Ну, я уже не знаю, ну как это можно?
А финальная сцена?
Ну, финальная сцена, на самом деле, аэропорт сильный. А финальная сцена, это когда они сидят в самолете.
Про аэропорт, да, вот это все последнее напряжение. То есть последние где-то полчаса, которые двигаются.
15 минут. Последние 15 минут.
Ну, последние 15 минут.
15 минут, ну да. А дают-то Оскар не за 15 минут.
Ну... Я не могу, я просто, наверное, эфир не позволяет все это объяснять.
Ну, объясните, почему нельзя объяснить? Почему? Объясните.
Ну, потому что там долго... Я могу вам сказать важную вещь, что на самом деле изначально лидером была цель номер один, которая про Бен Ладена.
Да.
Но помните, скандал был в Белом доме про то, что там были изображения пыток?
Да,
Что не пытали на самом деле, что неизвестно, кому эта информация вообще попала.
Да.
И после этого цель номер один, она просто вообще ушла и, собственно, ничего не получила.
Ну да.
Вот. Ну, насчет того, что Оскар политический, как вы
политический.
Вы считаете?
Ну, мне кажется, потому что это опять воспевание, собственно, истории какой-то, вот, понимаете, мелкого эпизода, по существу. И снято, не эпохально, но это не эпохально снято. Ну, снято, снято, опять как прошлогодняя Бигелова, снято за маской под документалистику какую-то, вот такую, понимаете. Ну, я не знаю, мне кажется, кино должно быть кино. Кино должно быть кино. Должно пахнуть кодеком. Должно пахнуть пленкой. Понимаете?
Это должно... пленка ксеноцифра снимает сейчас.
Да я понимаю, но должно пахнуть. Я поэтому сказал слово пахнуть.
Я понял.
Должно пахнуть кодеком. Понимаете? Кино должно пахнуть кодеком. Должно, видно, быть операторскую работу. Не дерг смык вот этот Чечен ТВ. Понимаете?
Понятно. Это... Поэтому Линкольн вам больше понравился, да?
Линкольн снят как кино.
Как операторка.
Ну, конечно.
Красивые кадры.
Ну, конечно. Ну, конечно, конечно, конечно. Потом глубина резкости меняется. Понимаете, все это. А тут документалочка лупит и лупит. Ну, ну что это? А?
Я соглашусь с вами, что если смотреть по таким критериям, то да, Линкольн лучше.
Есть такое. Да, спасибо вам огромное, спасибо. Потому что, понимаешь, я привык, что кино есть кино. Оно должно отличаться от документалки. Это не GoPro, понимаешь, там какая-то камера. Ну, это вот, я, находясь на Бали, значит, отправился на север этого острова. И на севере этого острова я узнавал горячие источники. А именно, окуная собственное туловище. И, значит, в одном месте я окунул собственное туловище и примило беседовал по-английски с китайским господином, у которого тоже были нефриты, и у меня были нефриты, и у него были нефриты. И мы сидели и беседовали о нефритах, получая горячую струю какой-то жидкости из вулкана, воды из вулкана, прямо на наши шеи. То есть на наши шеи. И вокруг нас скакала толпа каких-то челябинских варваров. Я потом спросил, господа, откуда вы? И они сознались, они были из Челябинска. Они были весьма богаты. Каждая из тёлочек, которая была, ну вот, челябинская жена, вела себя неподобающе. И принимала позы, они фотографировались для одноклассников, я полагаю. Я полагаю, подобного рода люди сидят в одноклассниках. Они фотографировались для одноклассников, принимая неподобающие позы, выпячивая неподобающий зад, придерживая неподобающие свои бюсты, и делали вид, что они шлюхи. Они делали вид, что они шлюхи. Хлопцы же делали вид, что они атлеты. Они все время прыгали в воду, как-то так пугая детей вокруг и прочее. Ну вот, они все это снимали на GoPro камеру.
А это профессиональная камера?
Это говнокамера, да. Это такая говнокамера. Ну так вот, ну это не лейка, короче, понятно, да? Это говнокамера. Вот они снимали на говнокамеру вот эти свои неподобающие позы. Понимаешь, это не кино. Это не кино. А кино — это кино. Вот я все-таки хочу видеть тщательную работу. Операторку, то, что сказал сейчас. Понимаешь, я хочу видеть тщательную работу. Кадр, свет. Я хочу видеть глубину резкости меняющейся и так далее. Я хочу это, да? Ну и что? 9:16, поехали дальше.
Русская служба новостей. Радио РСН.
Подъем.
Сергеем Доренко на РСН.
Между прочим, мне в Твиттере человек 50 писали, ну, счастливая, ну, очень много, ну, совсем, правда. Мелькала фамилия Стас Михайлов, такая с фамилия. Стас Михайлов, такая фамилия. Мелькала. В Твиттере все выходные мне писали про это люди зачем-то. Я сегодня утром спросил у Насти, кто это. Почему? Потому что если, ну, 20 сообщений пришло. Стас Михайлов. Окей. Я человек любопытный. И я к Насте сегодня с утра. Настя, скажи, чем я тебя встретил? Вопросом.
Да.
Кто такой Стас Михайлов?
Да.
Я говорю, Настен, что-то мне все время пишут про Стаса. Это кто? И Настена, что ты сказала? Это певец.
Да.
Она не ошиблась. Я сегодня слушал и открывал это для себя. Его наградил президент с чем? А главное, за что? Ты поняла или нет?
Всем за все. Конечно. Он полный кавалер теперь.
Ядрическая сила. Меня спрашивают, где... Я, знаете, господа, я убежден, что основная масса наших слушателей не знает, кто такой Стас Михайлов. Я расскажу. Это господин, может быть, 40 или за 40. Он с усиками. Он похож на чувачка, из который, вот, знаешь, где... Какой-то был фильм русский, такой фильм был русский, где... Он на Фараду похож.
Что вы говорите?
Он похож на Фараду. Я теперь понял. Он похож на Фараду, у него усики, но сложение лица, как бы, основные антропологические черты его, заставляют меня вспомнить о Фараде. Он очень вдохновенно исполняет что-то. И когда он поет, плановый отдел, а также бухгалтерия танцует. Причем бухгалтерия выходит в проходы, я вижу. Вот.
В принципе, кроме планового отдела.
40-летние телочки, все выходят в проход и поют просто вштыренные. Я понимаю, это какой-то мессия. Некоторые из них с чернобуркой на плечах. То есть есть госпожи, которые танцуют. Вот они, госпожи. Они все хлопают в ладоши, громко поют, и лица у них такие, как будто они приняли Герыча. Они вроде как на Герыча.
Кто?
Бабцы. Посмотри сюда, ну они реально на Герыча. У них глаза такие, они закатившиеся, то есть одни белки, этот самый. Зрачок уходит за верхнее... А нет, вот это и есть зрачок. А у некоторых зрачок уходит за верхнее веко куда-то. То есть они на Герыча реально, то есть... Они прутся от этого господина. Для тебя, он говорит.
Ну да, он же...
Ну что-то очень убедительно сообщает им и целует воздух время от времени.
Смысл жизни.
Он целует воздух время от времени. И плановые отделы бухгалтерии, выкладывая по три подбородка на взлетно-посадочную полосу в виде бюста, Бюст, взлетно-посадочная полоса для подбородка. Такие есть телочки. Они все танцуют. Ну и есть ничего, девочки. Есть ничего, такие
личинки.
По 30-35 есть ничего. Я бы сказал. А которые есть такие, что...
Вот учитесь у Стаса Михайлова, завоевывайтесь.
А? Да нет, ну слушай,
закатанные
я
глаза.
Просто про русскую культуру. Да. Потому что мне звонят, почему мы говорим про американскую культуру, поговорите про русскую культуру. Меня попросили сейчас только что здесь в сообщи СМС. Отрежьте мне уши, я слышал Стасика Вурдалака по РСН, говорит, 62. Да нет же, господа. Я сегодня узнал его существование. Нет, посмотрите, поверьте мне, 62. Я сегодня узнал о существовании Стаса Михайлова. Сегодня узнал, что такое существо есть. Что оно есть. Я не знал раньше, что оно есть. Но мне в Твиттере все написали, я спросил Настену, оказывается... Откуда ты знала, Настя, я тебя изобличу. Настя, ты порочное существо. Ты знала о существовании, значит, ты плановые отделы бухгалтерии.
Нет, я просто внимательно читаю.
Расскажешь через минуту.
Подъем с Сергеем Доренко на русской службе новостей.
Да, я добрался до этого сообщения в московском комсомольце. Бедрос Киркоров. Это другое имя Филиппа?
Нет, это имя его родителя. Филипп Бедросович, вы разве...
Филипп Бедросович. Правильно. Я думал, что...
Он и есть настоящий болгарин, поэтому такое имя
Бедрос.
Страшное. Конечно.
Бедрос. У нас болгар и нормальное имя Димитр.
У вас?
Димитр.
Так?
У нас, вот, конечно.
Да.
Да, подожди. Значит, секундочку. Меня обогнал сын, он получил раньше, говорит Бедрос Киркоров. Значит, Бедрос у Киркоров. А Филипп Киркоров, который пришел поддержать отца, это все люди, которые в Кремле собирались, чтобы получать награды. А он получал... Подожди, Бедрос получил что, народного?
Ну, наверное.
Да, так. Значит, Бедрос Киркоров сделался народным артистом Российской Федерации. Мне, я знаешь, как, с каким, ты знаешь, с каким почтением я отношусь к семье Киркоровых? Ты знаешь?
Не знаю,
скажи. А знаешь?
Семья?
Что, не видел ни разу, как мы здесь с Киркоровым, вот когда Филипп приходит на русское радио, как мы жмем друг другу руку, и вообще мы просто торчим. Мы такие довольны, когда Филипп приходит сюда, я прусь, и он прется.
Я только слышала о нем, что когда он стоял, тут же у нас не пройти без пропуска, что он кричал из-за двери: «Откройте Киркорова себе в третьем лице!»
«Откройте Киркорова
дверь!»
Да-да-да. Нет, когда Филипп приходит сюда, мы абсолютно прёмся и так далее.
Пару фриков, ну, конечно, как же.
Конечно.
Я бы тоже сказала.
Слушай, значит, ты знаешь о моем почтении к семье Киркоровых? Но утверждать, что господин Бедрос народный артист Российской Федерации, мне кажется, чуточку может быть избыточным.
Да?
Ну, а я не знаю, если тебя разбудить ночью и с криком наорать на тебя, например, облить холодной водой и заорать. Кто народный артист твоей страны?
Ой.
Назови, быстро. Корибусик.
Не могу. Я буду сидеть и ковыряться в ушах и думать, что же...
Нет, именно из певческого. Нет, я знаю, киноактеры, пожалуйста, ты скажешь, Олег Басилашвили. Неправильно, не катит. Кто поет? Только кто поет. Давай, поющий, да. Народный артист. Народный певец своей страны. Горбусу. Ну, такой для тебя, чтобы ты вибрировал, когда он это делает. Да, когда он это делает, ты вибрируешь.
Задача усложняется в разы.
Вибрируешь, сердце трясется. Серденько, колыхается. Давай, говори быстро, ну, что? Тебя подколбашивает, когда он поет. Кто? Народный артист твоей страны. Ну, говори, кто? Ну, да. Бедрос Киркоров. Первое, что ты выкрикнешь, будет Бедрос Киркоров.
Я знаю группу, которая мне нравится.
Какая группа?
Группа Пепси. Знаете, лыжню, уступите парню лыжню, скорее.
Мать, если бы ко мне пристали с ведром холодной воды ночью, я бы сказал Земфира.
А, ну вы-то да.
Я бы сказал Земфира. Ну,
а я-то нет. Я люблю быстрые биты на 120 там, в секунду или во сколько там.
Нет, ну если их нет. Но если их нет, если Мумитролю сунуть 380 в жопу, он, конечно, споет то, что ты любишь.
Я подумал,
ну, я понимаю. Лагутенко, да. Если ему даже 220 в жопу сунуть, он споет то, что ты любишь. Но пока ты ему не сунешь, он так...
А? А я его люблю.
Нет, ты сказал, что побойчее.
Но я люблю побойчее.
Побойчее, чем Лагутенко. Это Лагутенко с голым проводом на 220 в жопе.
Либо группа Пепси.
Подожди, Лагутенко в Пепси?
Нет.
А что
я сказала либо.
Либо группа Пепси.
Да.
Ну хорошо, я просто к тому я иллюстрирую этими словами, что Бедрос Киркоров это не первый, кто тебе вспомнится.
Не первый. Даже не второй.
И даже не 101.
Но если вы меня спросите, кто король фриков, у меня не будет совершенно никаких сомнений вообще ни на секунду.
Слушай, и еще там был этот господин, имя которого я теперь тотчас забыл. Как? Назови, которого про утром тебя спрашивал. Утром я про него спрашивал.
У меня про Писаха какого-нибудь.
Да. Стас Михайлов. Правильно. Потом мне дай какую-то бумажку, чтобы я запомнил, как его зовут. Стас Михайлов, он тоже получил заслуженного артиста и, подойдя к пюпитру, признался в любви к самому себе. Он заметил, что звание создает у него ощущение нужности и полезности стране. Без звания не было такого ощущения. Ответственность перед людьми, которую я взял на себя, огромный стимул, чтобы жить, творить, любить свою страну. Дай понять эту фразу.
Жить, любить, творить?
Подожди, не сейчас. Не сразу.
Наша шатыря
в студию. Наша тырь в студию. Я пытаюсь понять, что он сказал. Ответственность перед людьми. Внимание, он берет медаль. Или что там?
Ну,
и что говорит, там? Ответственность перед людьми, которую я взял на себя. Огромный стимул.
Да.
То есть его стимулирует ответственность. То есть он когда взял ответственность, она стала стимулом жить, творить, любить страну.
А
нельзя просто любить страну и поэтому перед ней отвечать? Какую ответственность он взял? Я не могу понять эту фразу, хрен с ним. Наша тырь в студии. Я не понимаю, что он сказал.
Срочное сообщение.
Давай, читай.
На Новокузнецкой станции метро 15 минут, пожарные машины, МЧС, газовая служба, штабные, народ валит, паники нет, от чего молчите.
Чего мы молчим? Мы не молчим. Мы вот вы сказали, мы сказали. Еще раз прочитай это. Новокузнецкая.
На Новокузнецкой. МЧС, газовая служба, штабные, народ валит, паники нет. Может быть, ученик.
Народ валит куда?
Пожарные машины.
Ну, между прочим, МЧС за последние, может быть, полгода проводило не раз учения, и я думаю, что это может быть и правильно даже. Это может быть даже и правильно. На Новокузнецкой. Открой снова для новостной службы. Ну-ка. На Новокузнецкой станции метро 15 минут назад пожарная машина, МЧС, газовая служба, штабные. Штабные имени.
Лестница новостей есть, мне тут подсказка.
На лестнице новостей есть. Что это значит? Что это? Сейчас мы найдем. Секунду. Операция.
График движения поездов в столичном метро.
Небольшой сбой в графике движения поездов на Замоскворецкой линии произошел в понедельник по технической неисправности. В связи с обнаружением неисправности контактной сети. 9:30 новости.
Подъем с Сергеем Доренко.
На русской службе новостей.
Обзор печати.
В журнале «Эксперт», который, как обычно, по понедельникам и сегодня тоже вышел, тема недели «Аппаратный конфликт». Тек заискрил, такой заголовок. Во власти ужесточились противостояния, такие как Аркадий Дворкович и Игорь Сечин, например. Это два полюса государственного влияния на топливно-энергетический комплекс страны. Цель Сечина – сохранить и усилить роль государства, а цель Дворковича, наоборот, оппонировать с точки зрения либеральных ценностей. При этом, по сути, ничего, кроме приватизации, он не предлагает, пишет эксперт. Можете посмотреть внимательнее. Кроме того, в газете «Наша версия» статья, в общем, про то, как оказание медицинской помощи нелегальным мигрантам обходится казне в миллиарды рублей. Я хотела сказать разжигающее, но хотела удержаться. Узбешное лечение называется, от слова успешное и узбекское, видимо. На прошлой неделе Федерация мигрантов России направила письмо президенту Владимиру Путину с просьбой об амнистии всех нелегальных мигрантов, которых на территории России, по последним оценкам, трудится более 10 миллионов человек. Идею поддержали депутаты Государственной Думы и правозащитники. По мнению сторонников проекта, он не только облегчит суровую жизнь мигрантов, но и позволит сэкономить миллиарды бюджетных рублей. Причем речь идет не только о затратах на поиск и выдворение мигрантов из страны, но, например, ежегодно колоссальные бюджетные средства тратятся на медицинскую помощь нелегалам, счета за которые выставлять физически некому. Ну, тут от себя можно добавить, что, в общем-то, из числа нелегалов очень много приезжающих просто рожать женщин, которые, в общем, после родов-то и уезжают. Их нельзя, наверное, считать нелегальными мигрантами. То есть можно, но они никакие не трудовые мигранты, и легализовываться им не нужно. Причем они говорят, собирают довольно большие деньги на билет, там прилетают, рожают и, собственно, улетают через пару недель уже к себе домой обратно. И, вероятно, одна из статей расходов именно на это. Ну, однажды наша версия, кстати, уже об этом писала. «Коммерсант» рассказывает о том, как мы договаривались о списании долга Кубе. Оказалось, что мы все-таки договорились их кубинский шельф там разрабатывать, так что 30 миллиардов не просто так долго списано, спокойно. Все, Игорь Шувалов заглянул в камеру, эта статья тоже в «Коммерсанте». Вице-премьер хочет измерять скорость по-новому. Это для водителей информация. Такие есть методики измерения скорости, когда средняя скорость автомобиля на дороге измеряется, а не просто в отдельной точке, как сейчас. И это позволит, возможно, действительно снизить проблемы на дорогах, потому что существенно снижается аварийность на трассах, где такие камеры работают и где об этом есть предупреждение. Скатертью железная дорога отобраны операторы фастфуда для московских вокзалов, и теперь мы знаем, что у нас будет, ну, в общем, все как обычно, ничего интересного. Эль Патио, Планета Суши, Сбарра, елки-палки, KFC и Subway. Ну, в общем, Макдональдса я не увидела в этом списке, но ничего нового, интересного они тоже, соответственно, не появилось. Ну, про Зюганова много пишут, конечно, и в разной тональности. «Коммерсант». Геннадий Зюганов сохранил контроль над партией, а МК с вопросительным знаком: Геннадий Зюганов уйдет через полтора года. Так что, кого интересует судьба коммунистической партии, пожалуйста, смотрите сегодня фотографии повсюду и в интернете, и в газетах. Значит, Зюганов стоит на фоне там отдающих, как это называется, не отдающих честь пионеров, а что они делают? Салют. Вот держит так руку особым образом. Сами в галстуках и в пилотках. Ну, в общем, как начинает ощущение, ну, лично у меня было такого какого-то костюмированного парада, но в любом случае коммунистическая партия функционирует, живет, и вот там, значит, был съезд юбилейный, посмотрите, что там происходило. Сегодня в газетах много про это. В разделе «Экономическая политика» кадастровые цены рассчитают по новым правилам. Минэкономики корректирует закон об оценке к введению налога на недвижимость. Первое чтение подготовленных Минэкономики поправок к закону об оценочной деятельности может состояться в марте 2013 года. Это об этом заявил глава министерства Андрей Белоусов. Поправки представляют собой как собственников.
Настя, скажи, что Депардье пошел по рукам еще, ты сказала?
Как пошел? Он прописался и будет теперь...
Нет, он пошел по рукам.
Каким образом?
Он от Удмуртского Волкова переехал теперь к этому Кадырову, к Рамазану.
Нет, что...
Да! Оу, ес!
Все
по-посибль!
Мордовской Че? Квартиры, фактически.
Нет, дома, мама. Депардье пошел по рукам. Абсолютно.
А как решительно
окунулся в омут морфинизма и разврата.
Где он сейчас? Что мне скажите?
Я тебе объясняю, он сейчас в клетке с леопардами у Кадырова. Он полетел из Саранска, за ним лично, за ним лично Кадыров из Чечении.
Да.
Прислал личный самолет. Еще Депардье шутил, сказал, что за ним пришлют микросамолет, какой-то микрокадыровский микросамолет. И что он, Депардье, будучи мужчиной тучным и корпулентным, он не поместится нифига.
Там, в него действительно.
Он так в самолете и застрял. Нет, нет, нет. Он сейчас туда прилетел, и он сейчас восхищается Чечней. Что бы ты подобрала ему в качестве следующего продукта? Или он уже достиг вершины?
Просветление?
Вершины. Следующий пункт, мне кажется, остался Дагестан. В общем, по существу вообще ничего не осталось. Он сразу стал снимать сливки. Надо было ему сначала в Уфу поехать. Понимаешь, нет?
Якюль, или как там это? Ой, Микон. Вот.
Понимаешь, ему, да. надо было, ему надо было поехать в Якутию, там потом куда-нибудь в Уфу, потом в Калмыкию. То есть ему надо было к Чечне приближаться, ему надо было к Чечне приближаться постепенно. Постепенно набирать высоту, чтобы достичь Чечни. Понятно, нет? Он сразу взял пики, высшие
город
точки.
Грозный, в город мирный.
Высшие точки собрал, все, теперь до Пахдеева по существу некуда поехать.
Ну, у него всегда есть квартирка в Саранске, так что он теперь может
жить.
Да, и творить. Ну, да. Я заканчиваю.
Да, заканчивай, если хочешь, пожалуйста. Да?
Ну, я про креветок можно или не надо?
Да скажи что-то.
Просто сегодня я вот после обзора прессы я погрузилась в статью в МК про гигантских креветок двухметровых, которые, оказывается, имели место 500 миллионов лет назад.
Да.
Вот. И вообще есть предположение у некоторых ученых, ну вот там такой дает экстравагантный комментарий человек в МК, что креветки и членостоногие не позвоночные, они как раз были аборигенами Земли.
Были аборигенами
и
Земли.
Они, возможно, были разумны, но сейчас они, это называется инволюция, не эволюция, а инволюция, когда деградация.
Деградация, это, пожалуйста, вот у моего народа такая
мозг
история.
Мозг отпадает у кого-то.
Да,
наоборот, глаза, там мозг остается, глаз нет, и так далее.
Да.
Ну вот, а когда-то они, может быть, даже ходили на задних конечностях и это оперировали клешнями и так далее, и боролись с людьми,
которые были инопланетяне.
Да.
Люди, заброшенные на планету. Люди победили креветок в этом страшном, в этой страшной межгалактической битве, но тоже деградировали до современных ублюдков и слушают Стаса Михайлова. Нет проблем. А?
9:41, это был обзор прессы.
Да. Подъем. Пьяный полицейский в Свердловской области выехал на встречку, убил несколько человек. Около 7 часов утра, утро вторых это фамилия, Денис вторых, двигаясь на автомобиле Ford Focus и демонстрируя превосходство западной техники 90-х над западной техникой 60-х и 50-х, врубился в ВАЗ-2105. А это ВАЗ-2105 это западная техника конца 50-х.
Да.
Конца 50-х. То есть 60 лет назад. А в которой находились 5 человек. Погиб водитель, один из пассажиров, двое других, направлены с травмами. А, он убил двух, и по неосторожности, конечно, он неосторожный. Он был бухой, пьяный этот, полицейский, пьяный был. Ну, потому что страшно же ездить трезвым, понимаешь? Вот, это в Саратовской, Свердловской, простите. Ну вот, МВД готово поднять скорость на дорогах до 130 км в час, то есть до 150. Я не знаю, как у вас, а у нас тут в Москве, я бы сказал, в Москве, у нас тут 20 километров, это вот в Смоленске, кстати говоря, придираются, а вот в Москве 20 километров не считается.
Но здесь считается, что побыстрее пробка рассосалась.
Потому, ну и правильно. Ну и правильно, тогда 220 надо делать. Если побыстрее пробка рассосалась.
К сожалению, от этого дальше.
Послушай, ГИБДД предлагает утвердить новые знаки, поднять разрешенную скорость на трассах до 130. То есть до 150.
Да.
До 150 это обязан. Понимаешь, дело в том, что я как старый боевой жеребец, я племенной тоже добавок еще. Я, узнав, что скорость 130, должен буду ехать 149,5 км в час. Потому что ниже совесть не позволит.
Но это и есть предельная скорость, правда?
Ну, 150 я буду ехать.
Ну, да.
То есть, ну, мне бы хотелось, может быть, ехать 120... Но теперь, когда они сделают больше, я не смогу ехать 120. Чтобы я не выглядел, чтобы я как лошара, я буду. Всякий человек, который едет 120, будет выглядеть лошарой, понимаешь? Потому что если они сделают 130, я буду ездить 150.
Где вы будете ездить-то?
Всюду.
А на отрезочках, на отрывочках по 10 километров?
Да хоть бы и так. А да хоть бы и так. Ну и что? И еще они сделают, вот здесь меня удиви, пожалуйста, сейчас своим знанием, еще они повысят скорость на дорогах общего пользования до 90 километров в час. Что за новость, что за притча? А сегодня разве не 90? Смотри, я читаю фразу. Я читаю фразу по известиям.
Да.
Среди предложений есть и приятные для водителей. Например, речь идет о возможном повышении максимально разрешенной скорости на автомагистралях до 130 км в час, а на дорогах общего пользования до 90.
Так это минимально.
Так она и есть. 60, нет, разве? Она и есть. Она и есть 90.
80? Нет, разве?
Нет.
60
нет.
На дорогах общего пользования в населенных пунктах.
Дороги общего пользования в населенных пунктах 60, а в ненаселенных пунктах 90. Ну, была, а теперь ее повысят до 90.
Приятная новость.
Грубо говоря, с точки зрения математики, здесь ничего нет удивительного. Ведь можно повысить на 0 км в час. Можно. Но математика это позволяет.
Нет.
Повысить
нет.
На 0 км в час.
Повышение, строго говоря.
Нет.
Ну,
нет. Нет, это как квантовая математика, зависит от наблюдателя. Понимаешь? Было 90, стало 90. Один видит, как понизили на 0, а другой видит, как повысили на 0. Квантовая математика, понимаешь? От отношения наблюдателя зависит и так далее. Ну ладно, все, я не собираюсь это обсуждать, я просто сказал об этом. Будет 130, наверное, гайцы прокачивают 130. Сказать почему?
Почему?
Потому что они напарываются на то, что их снимают камеры.
Кого
гайцы, нет? Гайцы, гайцев снимают камеры.
А их самих?
Их самих, они на это напарываются. Они думают теперь о комфорте для себя, понимаешь? Потому что приходится думать про себя, родных. И их им надоело ездить 130. Они хотят ездить 150. Понимаешь, гайцы? И они продавят такие это. А дальше горизонт, ты понимаешь какой? 170.
Да, дальше 220 нам... в туннеле принцесса Диана смерти.
У нее 220 было сколько?
Да.
Смотри, Игорь Шувалов заглянул в камеру, раз уж мы говорим о всяких таких движениях. Игорь Шувалов хочет измерять скорость по-новому. Он заявил, что есть система, которая проходит тестовую эксплуатацию в Татарстане. Видишь, он повадился в Татарстан.
Да.
Он повалился в Татарстан, Шувалов, я это приметил. Он там увидел смешную вещь. Ты въезжаешь под камеру, например, 220, но следующая камера через 10 километров рассчитывает расстояние-время на прямой.
Да.
И дает тебе среднее. И если у тебя среднее превышает разумную, то тебя штрафуют. Если нет, нет. Да. Понятно, да? Ты въезжаешь 220. Это, мне кажется, школьникам
это
надо дать.
Это чересчур, мне кажется. Быстро,
220, но... въехала, 220, хорошо. Ты въехала на... Сколько тебе не чересчур?
Ну, 150 это предел.
Для тебя?
Мечтание, да.
Я на мини-купере без запаски ездил вниз на 160.
И вам было не страшно?
Мне не было страшно.
А почему не 170? Небось,
потому что 160. 180 я ездил на Audi
Q7. Ну вот.
180.
Ну, 160, ну да.
А 160 на мини-купере. Да. Потому что он не идет 180, не хочет. А 160 он любит. Понятно?
Да.
А Q7 меньше 180 не хочет. Не хочет.
Ну, там не чувствуется, наверное.
Не чувствуется. Ну, ничего, вот и приходится ехать 180. Слушай, значит, разговор какой? Он говорит следующее. Ты въехал на 180 под камеру, первую.
Да.
Она холодно фиксирует и отправляет в какой-то мозг. Специальный мозг, матрица. Ты дальше можешь посередке остановиться, сходить куда-то во враг, там, ну, кстати... По малой нужде, по малой нужде, по малой нужде. Ты уже видел камеру, увидела камеру, все такие, в туалет, ребята, все в туалет, раз такие, разбрелись по окопам, собрались, опять поехали. Она тебе считает, что ты по-нормальному ехал, так хочет Шувалов. Шувалов хитрит специально, чтобы ходить по малой нужде.
Или покупать картошку.
Покупать картошку, грибочки, лисички продают на обочине. Лисички продают на обочине. Шувалов...
Да мало ли чего там не продают.
Шувалов глубокий аналитик жизни. Он хочет сходить по малой нужде, сходить купить лисички, еще что-то, и скорость будет нормальной.
Правильно.
Уже раз въехал ты по 220, так уже сходи и потрать время, и все. Хорошо, звоним на биржу, ребят, поехали дальше.
Подъем с Сергеем Доренко на русской службе новостей. Фондовый рынок.
прогнозы и комментарии.
Илья Быстров, что случилось? Что случилось?
В трех московских школах.
В трех московских школах проведена эвакуация после звонков о якобы заложенных бомбах. Три московские школы провели эвакуации. Да.
19-й,
Факельный переулок в Таганском районе, Марии Ульяновой, дом 5 и еще на Бутлерова, дом 38.
Контрольный.
В Конькове. Три звонка о бомбах в школе. Лев, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну как, вы, доллар дорожает, я смотрю.
Доллар продолжает дорожать, и действительно все-таки приковано внимание сейчас к Европе. Да. Еврозона все-таки держит, так сказать, в тонусе большинство инвесторов, поэтому у нас видны продажи и волатильность. Вот в конце прошлой недели возросший, в принципе, хорошо рынок показал. И сегодня, вероятно, все-таки даже несмотря на некоторые попытки успокоить рынок со стороны США, который мы услышали вот в пятницу вечером, по всей видимости, российский рынок особо не затронут. Все-таки мы, скорее всего, начнем просто на тех же значениях.
Сегодня статья в РБК Дейли, может, посмотрите потом. Они, значит, пишут, Россия недорого, почему наш рынок акций самый недооцененный. В 0.05 выложили 0.05 на сайт. Я читал сегодня так внимательно довольно. Ну, все это вот пахнет бедой какой-то. Они считают, вот авторы статьи, что мы впополам идем. Мы идем впополам. То есть, по-настоящему там должно быть 3000 уже ваш этот самый индекс. Понимаете?
Сложно сказать. Если бы все данные, как бы, да, все переменные были бы более-менее понятны, то, конечно, мы бы увидели бы другие цифры. Так,
Лев, но даже они считают мультипликаторы, даже именно по нефтяным компаниям, да, и даже там мы проседаем, понимаете, где у нас мультипликатор 7, у американцев 11. То есть, ну, нет веры, понимаете, в нас почему-то. Не знаю, почему.
Все равно на месте ничего не стоит, все равно все меняется.
Ну так, это правда. Спасибо, Лев, спасибо, счастливо. 1.3199, я вижу доллар и евро. Спасибо, погнали.
Подъем.
Единая электронная торговая площадка. Госзакупки.
И Андрей Кашутин, деньги государства. Андрей, здравствуйте, как поживаете?
Доброго дня, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, у нас выходные. Там, скажем так, сильно мы не провалили, 75 миллиардов все так и есть, то есть закончилось.
77,5 было, 77,5.
Да, сейчас 75, то есть мы все больше за выходные отдали, чем взяли. Вот, но все равно есть много хороших лотов, среди них поставка крови ее компонента для НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко на 24 миллиона рублей. Изготовление и монтаж наружных пожарных лестниц по улице Новый Арбат в городе Москва на 21 миллион рублей. Услуги передачи данных от радарных и детекторных комплексов на сервер для Центра организации дорожного движения правительства Москвы на 13 миллионов рублей. Как раз в тему предыдущей вашей темы обсуждаемой.
Да.
Услуги по обслуживанию правно-технического комплекса информационных систем и ресурсов ЦАО города Москвы на 8,1 миллиона рублей. И техобслуживание текущий ремонт автомобилей для ОАО «Авиационный комплекс» имени Ильюшина на 2 миллиона рублей.
Спасибо большое. Это был Андрей Кашутин. Единая электронная торговая площадка. Погнали дальше.
Подъем. Русская служба новостей. В движении.
Мы сейчас позвоним, да? Наберите, да, отсюда же. Вот, что мы с любой линии наберем. Сейчас с первой линии. Вот. Мне просто один из родителей пишет. Стою у 791-й школы, забираю детей, идет эвакуация. Пожарные уже тут. Марат. Вот. Так, секундочку. Съезди в Нелидово на Пановой Риге на скорости 150 км в час. Не-не, там нет. Там на Мадурных. А?
И Путин подписал антитабачный закон.
Подписал, да, все? Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как идет эвакуация и насколько серьезно относятся службы? То есть это якобы заложенная бомба или все работают посерьезки?
Да, скорее всего, якобы, потому что это уже не первый раз у нас тут такое происходит. Но у нас тут проще, у нас автосалон Honda тут. И детей сейчас сразу туда загоняют, они там развлекаются.
Все развлекаются в Хонде, как будто они покупатели, сидят весело, такая стайка обезьян. Обезьянки в Хонде.
А у кого контрольная сегодня известна?
Слушайте, знаете, что это сам, вот мне кажется ужасно, что однажды это может оказаться правдой, а все будут думать, что это шутка. Ну
вот, да-да-да,
и...
это вот за год и второй раз у нас такая ерунда.
За год второй раз. Спасибо, держитесь, пожалуйста, и помните, что, как бы это ни казалось шуткой, каждый раз надо отрабатывать на 100%, вот ровно 100% отрабатывать, понимаешь, да? Даже если это, если ложная тревога.
Бежать домой, смотреть на родную школу из окна, как делают.
Да. Да? Да. Вот, даже если это ложная тревога, ребят, все равно надо отрабатывать ее так, как будто она
настоящая. Приглашать одноклассников на чай. Взять никого, родителей дома нет. Как хорошо.
Ты все равно пытаешься романтизировать тревогу.
Ну, я просто помню это, как вот сейчас. Как это, у нас то же самое.
Нет, родители все равно должны сдвинуть брови. Ребята, сдвинуть брови. Мы понимаем, что, скорее всего, шутка. Но, ребят, надо сдвинуть брови, и все. Серьезно. Так, все, движение. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это она... Сёма.
Да-да, Сёма, здрасте.
Внешний МКАД, в общем, от Носовихи я начал движение, но были проблемы где-то от Ярославки до Осташки, дальше нормально, и сейчас вот стоим перед Ленинградкой.
Спасибо. Еду сейчас 120 км в час, пишет 62-й. Только что меня обогнала маршрутка, как стоячего. Инициативы МВД явно запаздывают. Что за чушь? У меня мини-Купер С идет 200 км легко и есть запас, пишет 25-й. Так я же говорю, у меня не был С, во-первых. А во-вторых, я говорю о безопасной езде. Мини на 160 идет как кисонька. Как кисонька. А больше немножко начинаешь нервничать. Ну, я по себе, понимаете? Я, может, пентюх, дурак рядом с вами. Ну, о чем мы говорим? Ну, вот. Я 160 на мини ездить, мне нравится. А уже 180, я чуть-чуть начинаю напрягаться, и руки, знаете, ну, зачем? 9.57, погнали дальше.
Ёжа пастушок, поиграет, Раймондов Серёжа.
Подъем. Десять часов четыре минуты, понедельник, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Да, так. Депардье еще будет полковником, почетным космонавтом, газовщиком, газосварщиком, народным артистом. Все с ним. Он пошел по рукам, абсолютно верно, абсолютно верно. И дойдет до народного артиста, докатится, я думаю, да. 31-й, совершенно вы правильно
говорите. Мы его пригласим в программу иностранца.
Мы его пригласим в программу иностранца, как мы имеем право?
Россиянцы.
Нет, иностранцы-россиянцы, вот если такая какая-то была бы. Если бы такая какая-то была бы. Ну так вот, слушай, значит, я хотел сказать про девочку эту. Зачем кошмарная история? Их же три подряд.
Да, и многие люди сказали, ну что же это такое?
Да.
Ну вот, мне кажется, в соцсетях
стали. Очень правильно сказал Владимир Маркин, вообще, что удалось раскрыть благодаря какой-то бригаде специальной. Но ни хрена не правда. Ну, в смысле, я имею в виду, что там благодаря света как бы в других сообщениях, что запись видеорегистратора принес в полицию автолюбитель. То есть там можно было... Нет, я понимаю, что очень правильно, что Маркин говорит, что там приехали люди из столицы, как-то всех напружинили, дисциплинировали. Да? Чтобы там искали по-настоящему, а не ковырялись в одном месте. Ну вот. Но запись с видеорегистратора, которая помогла найти, там была запись с видеорегистратора, где, вероятно, девочка садилась в эту машину, этого таксиста. Как ты знаешь, девочка Настя Луцишина, Она 8 лет. И так и было в Татарстане 8 лет. И так еще одна была 8 лет. Понимаешь? И... Трех девочек восьмилетних, да. Трех восьмилетних девочек. За месяц трех восьмилетних девочек украли, пытались изнасиловать, убили. Где-то получилось изнасиловать, где-то
одну
нет.
Одну не убили, одну еще откачивают.
Да, одну откачивают. Это Настя Луцишина, видно, дралась по-настоящему. Дралась она, спортсменка.
Не
она,
удалось еще.
Она ходила в секцию легкой атлетики, она дралась по-настоящему. И тот ничего не смог сделать, и убил, ее, не отпустил. Изнасиловать не смог, но убил. И выбросил.
15
вот.
Километров.
Да, 15 километров. Значит, это из Приморья. 29 лет таксисту, и он похитил ее и убил. Вот. А он сказал ей, что даст, он сказал ей по дороге с секции легкой атлетики, насколько я понимаю, что
он покажет котенка.
Покажет котенка и даст, да. И даст погладить котенка. Хочешь погладить котенка? Вот. Значит, смотри. Еще занятия закончились на 10 минут раньше обычного. Бабушка пришла встречать, ее встречают. Восьмилетнюю девочку встречает бабушка, чтобы везти до дома. Но дело в том, что занятия закончились раньше. Их освободили раньше. Угу. И вот это плохо. Плохо, что школа или там секция, неважно, спортивная школа, освобождает раньше. И не ждет родителей, Потому что значит раньше? Ну, жди. Окончательно, не отдавай ребенка просто так на улицу. Не отдавай. Отдождись эту бабушку или что-то. Ну, тут нужно, мне кажется, ну, как-то родителям самим договариваться с этими учреждениями. Не надо опять ждать, пока это сделает Путин, понимаете? Ну, ты вот в конкретном месте надо договариваться родителям, что вы вот просто так на улицу детей не отдаете. Понимаешь? Ну, и потом, значит... Это очень, очень неправильно.
Ну, и есть предложение уже.
Да. В Анатолий Трапко. Анатолий Трапко, подозреваемый. 28-29-летний Анатолий Трапко в разных изданиях по-разному. Что? Какие предложения? Как воспитывать детей?
Обязательно вообще по закону запретить детей оставлять одних. До определенного возраста. То есть, вот идет ребенок.
Скажи, до какого? Настя, давай рассудим. Давай. Ну, до какого возраста, Настя?
Я не знаю, мне сложно.
Ребят, подключайте, 788-107-0. До какого? Вот восьмилетнюю девочку одну нельзя, потому что три случая за месяц, понимаете? Значит, надо провожать, надо там сказать, там родственники, чтобы все подключались. Либо что? Алло, здравствуйте.
Кого-то.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Что, до какого возраста детей водить за руку? До какого?
О, Сереж, ну, наверное, лет до 14-16, наверное.
Нет. Ну, я думаю, что нет, потому что в 13 уже подростки очень самостоятельные.
Но, к сожалению, похожая история была в Подмосковье лет года 3-4 назад.
Да.
Только чуть учительница задержала трех девчонок, и две сволочи их изнасиловали и убили.
Угу. Задержала в школе тоже, они побольше были, чем остальные дети, да?
Да, до дома надо было ехать на автобусе, а автобус ушел.
Угу.
И вот они стоят и едут, два мальчика.
Угу.
Кстати, они были из МЧС.
Угу. Все? Они их посадили, да, слушайте, значит, давайте вернемся к теме. Давайте так. Мир враждебен. Давайте постулируем какие-то вещи. Значит, давайте нет. Этого урода на зоне кончит, пишет 58-й. Послушайте, 58-й. Значит, давайте так. Наша цель, чтобы не было такого с девочками. Вот это же цель, правда? Кончит, конечно, да. Но он же и убил для того, чтобы не кончили. Он же и убил для того, чтобы избежать ответственности. Понятно, да?
Да.
Поэтому ответственность привела к убийству. Страх ответственности. Он пытался ее изнасиловать. А потом бы, наверное, собирался убить. Потом, все равно бы убить. А тут, ну, не получилось изнасиловать. Нет. По-любому надо убить, он сказал себе. И он убил. И случайно какая-то камера видеорегистратора какого-то случайного проезжего какая-то и так далее подтолкнула сыщиков к органы следствия, подтолкнула к правильному решению, его поймали. Понимаете?
Да.
Значит, наша цель не чтобы потом на зоне кто-то кому-то мстил. Наша цель, чтобы с девочками этого не было.
Чтобы девочки не шли, когда им говорят, что покажут ежика или там котенка.
Как это? Смотри, значит, надо балансировать между... Мы опять возвращаемся к одной теме. Надо балансировать между открытостью, доверчивостью и безволием при виде взрослого, открытость, доверчивость и безволие ребенка при виде взрослого, и паранойя, неврастения, неврастения, страх при виде взрослого.
Не знаю.
Значит, где найти середину? Подожди. Но если ты задолбаешь ребенка вот этим вот, что дядя тебя...
Почему задолбаешь? Вот меня в детстве, с самого начала, с самого раннего возраста, меня приучали не брать никаких конфет, ну просто не брать, не разговаривать ни с кем. Бабушка предлагает сесть, вот еще это было распространено там на коленочке, куда-то там, или, ну, просто бабушка. Все равно нет, все, молча стоишь, улыбаешься, может, бабушке глазами так раз, и все.
Я не знаю.
Ни с кем больше. Я
но выросла, ты же не стала невротичкой.
Не стала, мне было абсолютно нормально.
Я помню, что, я тебе сейчас скажу, я помню, что когда мне было 8 лет,
да.
8 лет, меня мать предупредила, что рядом поставили для каких-то нужд, там, для временных нужд.
Да.
Какое-то подразделение, мы жили в гарнизоне. Рядом поставили какое-то подразделение военных строителей. То есть людей с Кавказа. Меня предупредили об этом родители.
Да.
Двойное внимание. То есть дружба народов воцарилась в семье. Дружба народов была воспитана. Привита мне была в 8 лет. Да. Дружба народов и толерантность. Мне было сказано, двойное внимание... Кричать, звать на помощь, не подходить, не разговаривать.
Да.
Внешность мне была описана в коротких терминах. От кого? От кого убегать, увидев? Увидев. Понятно. Да. От военных строителей, которые в основном были Кавказ. Все, вот 8 лет мне мать преподала, и все остальные матери всем детям в гарнизоне сказали, рядом с нами военные строители, ухо востро, двойное внимание, не подходить, не разговаривать, увидишь, кричать, звать на помощь, офицеры помогут, все и так далее, далеко не отходить. Понятно, да?
Да.
Потом, когда военные строители снялись и куда-то уехали, опять можно было двигаться по гарнизону, по городку, нормально, никто не боялся военных строителей. Понятно, да? Все нормально, то есть мы...
Никак не портит никакую ни картину мира, ничего. Плюс, как я уже однажды говорила, надо мной была гиперопека, меня вообще до 14 лет не пускали по городу передвигаться одной, что меня ужасно раздражало, прямо до невозможности. Но в итоге я отвоевала это право и ездила куда мне надо, там через весь город, на занятия и так далее. Но это было только в 14 лет.
Ребят, что-то надо делать... Я еще раз хочу сказать, что что-то надо делать с детьми, потому что преступники плохие всегда будут. Давайте говорить, до скольки лет мы будем... Мы должны сейчас принять решение. До скольки лет мы их будем водить за ручку? Как быть в таком городе, как Москва, где есть метро, им хочется попробовать куда-то поехать и так далее? Как быть? 10:14, вернемся через минуту.
Подъем с Сергеем Доренко на русской службе новостей.
Девочка застряла в ледяной скульптуре. Послушайте, это в Красноярске, да?
Да, в Красноярске.
Настя, знаете, она, значит, там дети разбили дырку, сделали в ледяной скульптуре, хотели внутрь залезть. Девочка полезла внутрь, она застряла, курточка застряла.
8 лет.
Заклинила как бы. Ей 8 лет, девочке 8 лет. Это дико опасный возраст, судя по последним новостям, смотрите. Она залезла головой, плечами, туда, в этот самый, в ледяную скульптуру, понятно, да? Выдышала весь воздух изнутри, выдышала весь воздух и умерла.
Да, задохнулась.
Скажите, сколько прошло времени, что заботливые родители, мы, как нация заботливых родителей, ее спасали там, сколько секунд прошло, как вы думаете, сколько секунд прошло, что девочка засунула себя в ледяную скульптуру, выдышала там весь воздух и умерла от отсутствия кислорода. Вот сколько секунд, как вы думаете? Сказать сколько?
Ставки принимаем.
Да, ставки принимаем. Сказать сколько, чтобы вы не морочили себе голову? 5 часов! 5 часов!
Да, ясно?
5 часов, да. Она торчала в Красноярске в ледяной скульптуре. Нахрен никому не нужна 8-летняя девочка.
Сегодня в 6
с торчащей нижней частью туловища. 5 часов! Вообще никому дела нет. Вы говорите, мы сильно любим детей. Ну, давайте, расскажите мне еще что-нибудь. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. До какого возраста водить за руку, до какого возраста полный контроль?
Вот у меня 7 внуков.
Да.
В школе на собрании нас предупреждали всегда. В связи с криминальной обстановкой, криминогенной обстановкой в Москве, желательно до 8 класса детей сопровождать в школу и назад домой.
Да.
Это правильно.
До 8, да?
И
это сколько лет?
А?
В 8 классе сколько лет, просто чтобы мне исчислить?
В 8 классе уже 14 лет.
14 лет. Лучше криминальное, чем криминогенное, потому что это преступно порождающее. Криминогенное — это преступно порождающее. А она нифига не порождающая. Нет, она же не порождающая, она реально преступная обстановка.
Преступная, согласна.
Да, криминальная обстановка. Спасибо вам огромное.
Страшно жить.
Да, спасибо огромное. До 14 лет. Значит, она обстановка криминальная, а не криминогенная. Криминогенная — это преступно порождающая. А она у нас ничего не порождающая, она реально просто криминальная. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Хотел бы рассказать, меня зовут Илья, хотел бы рассказать вот такой случай. Детей нужно сопровождать минимум до 14 лет, потому что вот у моей знакомой, соседки по дому, чуть-чуть не украли мальчика, когда он возвращался из школы.
В каком возрасте?
14 лет тоже ему 14. Было, это было вот где-то год-полтора назад. Причем спасло человека только то, что крики... И случайный прохожий помог. Хотели запихнуть в машину.
Скажите, но это означает, что если территория становится диким полем, если территория, ну, страны, где мы проживаем, становится диким полем, то, может быть, искать территорию внутри территории, такие, знаете, gated communities, за воротами спрятаться, и чтобы там внутри была и школа?
Возможно, так будет и просто, но, тем не менее, поход до дома все равно ничего не отменяет.
Нет, внутри gated community, внутри, чтобы охранники стояли там, офицеры.
Охранники все и стоят, школа давно уже охраняется, и территория сама школа охраняется.
Нет, я имею в виду, что внутри забора все.
Все в заборах.
Все в заборе, то есть пароход до школы внутри забора и школа внутри забора.
Но это будет интересно. Но вот,
я абсолютно убежден, что к этому идет. Я абсолютно убежден, что...
Я могу сказать только одно, что вот мальчик до этого момента был таким очень самостоятельным. Но вот после того, как его чуть не затащили в машину, у ребенка в мозгах перевернулось очень много. И он сейчас намного больше расположен, чтобы его опекали.
Да. Защита нужна. Слушайте, значит, Настя, мы живем на территории, где страшно. Мы живем на такой территории. Да, называется она... Ну, не знаю...
Австралия.
Ну, давай Австралия. Пусть будет Австралия, да, так как-то будет приятнее для патриотизма. Значит, мы же... Я думаю, что дело движется к тому, что безопасность станет частным делом, безусловно, каждого. То есть, ну, поскольку государство, к сожалению, не...
Не в силах, да, обеспечить.
Не в силах. Вот, значит, придется... Я думаю, что дело движется к gated communities. Вот эти вот за заборами комьюнити такие.
Так такие уже есть.
Нет. Надо, чтобы школа была внутри gated community. Прямо внутри. Понятно, да? Вообще все должно быть внутри gated community. Вообще все.
То есть
из этой gated communities, где стоят по углам пулеметные вышки... А там внутри счастье. И они отстреливаются от России. Пулеметные вышки, такие ограниченные места счастья.
Да сейчас не обязательно.
И оттуда отцы под охраной, отцы такие под охраной, хмурые отцы на геликах такие выезжают под охраной, собственно, в Россию, да? И там враждебная земля такая. Они доезжают до работы. До работы. А матери и дети, женщины и дети, постоянно внутри gated community, где там школа, магазин, все сопли, там все по интернету выписывается.
Да?
Охрана перепроверяет 10 раз металлодетекторы. Все такое. Понимаешь, да?
Да.
То есть потому что security, безопасность, перестала быть делом государства. Это больше не дело государства. Ну, судя по тому, что государство этим не хочет заниматься. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, хочет.
Надо заниматься, может быть, хочет.
Ну, документы проверяют.
Ну, да.
Значит,
тогда это наше дело. Тогда мы должны объединяться и строить communities, и там внутри жить... И оттуда совершать вылазки. Мужчины будут совершать дерзкие вылазки оттуда, по территории врага. Такие перебежками такие, знаешь, как волки. Такие тылами по стеночке отстреливаясь, понимаешь?
Спина к спине, да.
Ну, к этому идет, или что? Я спрашиваю. Через минуту вернусь. Подъем.
Сергеем Доренко на РСН.
788-1070. Да, еще четвертая школа в Москве эвакуирует. Эвакуируется четвертая школа в Москве.
Но номера нет, есть адрес.
Светлогорский проезд, дом 7, корпус 1. Сейчас поступило сообщение о том, что там заложено взрывное устройство. В четвертую московскую школу. Четыре московские школы эвакуируются сегодня из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Это добавляет нам чувство уверенности, да? Так же? 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Максим.
Да,
знаете, вот
да.
По поводу охраны детей есть некий цинизм, потому что если человека до 14 лет пасти к овцу, а потом бросить в жизнь, его же 15 просто сожрут. То есть охранять, значит, надо дольше.
Да.
И второй момент, это по поводу гейт-комьюнити. Сейчас он до всем, вот я с детства там то ножичек таскал, то пистолетик. Всегда было как-то стрёмно как-то было, и вы так же ходили.
Да.
Поэтому не только же люди там в гейт-комьюнити соберутся часто, понимаете?
Это вообще. Ну хорошо, а тогда мы можем исходить из того, Максим, что будут готовы к взрослой жизни те, кому повезет и кто выживет.
Ну, вы знаете что, вот я думаю так, вот если маленькому там за плеку 14-летнему папа даст маленький складной ножичек и скажет, сынок, вот если что будет, я тебя пойму. И сынок начнет расти мужиком сразу, понимаете, и если в машину затащат, для него это законный опыт. Так что вот надо шире смотреть, понимаете, кто-то боится жить, а кто-то нет.
Да.
А по глупости,
если сказать сыну, вот посмотри на лезвие ножа, вот у каждого человека удар в сердце примерно в кулаке. То есть лезвие в кулак, ну вот на кулак лезвие должно быть. У дядьки большого, значит, большой кулак.
Ну да.
Значит, вот я тебе даю вот такое лезвие, это как раз, там сказать, там, проткнуть хватит.
Надо объяснить, что, сынок, если тебя опустят, будет хуже, поэтому давай, бейся за жизнь. И надо объяснить, что катер идет настолько быстро, что снаряды противника падают за ним. Скорость важна в жизни в этом смысле.
Скорость.
А мужиков надо воспитывать, понимаете?
Девчонок как? А вот девчонок. Вот, смотрите, три восьмилетние девочки.
Ну, насчет девушек, это огромная ответственность их родителей. Тут уже, тогда отцы должны быть такими мужиками, чтобы вот хоть умри, а дочка пусть живет.
Ну, да, девочка должна, нет, а девочка пошла в секцию, девочка пошла в музыкальную школу, после школы, понимаете, она пошла в кружок, еще куда-то, ну как?
Объясню, достаточно представить, а что будет, если девочку изнасилуют, и что ты потом будешь думать всю свою жизнь? Забил девочку, иди за ней, выдавай замуж за хорошего мужика, по-моему, так.
Ну, или
девочки
надо вывозить...
Мальчик надо воинами раздать, и меньше гадости будет.
Ну, девочку тогда надо вывозить в зону безопасности.
Но девочку надо любить, защищать, она же женщина.
Ну, надо вывозить в зону безопасности, понимаете?
Надо, да. А вот от мальчика надо воспитывать мужиками.
А девочек вообще в России можно растить?
Ну, надо сказать, что у нас вообще все девочки. У нас и мужчины девочки, и женщины воспитывают тех мальчиков, которые потом становятся как девочки по поведению. У нас почему-то женщины с детства своих мальчиков так воспитывают, что они все в жизни что-то ищут, чтобы что-то дали, чтобы им понравилось, чтобы им было хорошо. Вот эта психология потребления, женская совершенно черта России. Ну тут что делать-то?
Ничего не поделаешь, Макс, да, вы правы. Слушайте, а давайте проголосуем, а? Ну надо, вот Макс говорит, ну правильно он говорит, надо мальца обучать, что нужно быть быстрым, надо быть быстрым, да, быстрым и пленных не брать, потому что мы на войне. Мальца надо учить, что мы на войне. А девочку? Вы же не выращиваете здесь фронтовых подружек. Вы же выращиваете...
На войне держите дома девочек.
Значит, девочек надо держать в зоне безопасности. Вообще девочек, в принципе, можно растить в России? 916-5581, да. Есть такие регионы, где можно девочке спокойно ходить, можно там, спокойно в музыкальную школу. Да, 916-5581, да, девочку можно выращивать в России. Нет, в России девочку выращивать нельзя. 916-5582, нет, ну это не такая земля, это здесь страшно. Ну, страшно. То есть это не зона безопасности. Девочку надо выращивать в зоне безопасности, потому что вы не можете девочке привить агрессию мальчика. Вы не можете девочке привить, это даже гормонально ей чуждо, понимаешь, потому что тестостерон есть гормон агрессии.
Ну, да.
Гормон агрессии. У девочки его нет, а если он есть, она больная просто, понимаешь, больная на голову. Ну, зачем это нужно? Ну, вот. Понимаешь, проблема. Проблема, ребят. Значит, девочек можно выращивать в России. Есть такие регионы, есть такие районы, есть такие места, где это можно делать. 916-5581. 916-5581. 916-5582. Девочек вообще здесь, в России, растить нельзя. 916-5582.
Писать нам Ника пишет.
Мальчиков можно приучать к войне, пожалуйста, на войне, как на войне. Все прекрасно, да? Ага, да, слушай.
У Ники дочери 18 лет, а ей купила шокер. Ну, на всякий случай, потому что в подъезде там наркоманы сидят, все что угодно, пожалуйста, девочка хочет.
Это не земля для женщин, это не земля для девочек, это земля для войны. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, Александр беспокоит, да, Москва. Да. Вот в контексте гейтед комьюнити воспользоваться примером Израиля. Там девочек воспитывают так, что они готовы служить в армию. И
это
надо
правда.
Сказать, их девочки очень... Знаете, с такими девочками это не правда. Страшно никуда.
Это правда. Слушайте, у меня в ЖЖ был рассказ про секс с еврейкой, там, это самое. Как она на тебя вспрыгивает и скачет, 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 ошалела, повернув голову.
Вот, вы сами об этом говорите.
Нет, в Израиле очень самостоятельные девочки, они вас седлают и скачут на тебе, будто на коне по бесконечному полю. 10:30, я должен сказать вам о результате голосования. 31,1%. В России есть места, районы, какие-то, где уложения нормальные, гуманные, где можно выращивать девочек. 31,1%. В России вообще не место девочкам, вообще не место женщинам. Это территория войны. 68,9%. 68,9%. Погнали дальше.
Подъем с Сергеем Доренко.
На русской службе новостей.
Обзор печати.
Ну, сегодня, в общем, наверное, самое большое количество комментариев, если по комментариям, по отзывам читателей судить, то возвращение Расула Мирзаева к тренировкам стало таким вот резонансным, стало резонансной темой, но не все газеты, надо сказать, про это пишут на первой полосе, некоторые, в общем, об этом сообщают где-то на последней, предпоследней, такие как «Новое известие», но МК и «Комсомолка» не боятся разжигать, так сказать, потому что очевидное, предсказуемое развитие диалога в комментариях, да, то есть кто-то говорит, что он, что ему все простили, значит, что он все равно виноват и должен сидеть. Другие говорят, что вот ему наоборот, что вы завидуете, а это спортсмен, чем ему еще заниматься. В любом случае, можете посмотреть и поучаствовать в дискуссии, если есть такое желание. Есть информация от Шаронова, который вице-мэр, и в «Комсомолке» дает интервью и говорит про владельцев квартир, которые сдаются, что будет новая стратегия у правительства, будут просто присылать эти самые изналоги, налоговые бумаги, и по психологическим научным расчетам 80% людей из 100, которые раньше не платили, будут все-таки уже, когда состоится им начисление налога, предпочтут не ссориться, ничего не доказывать, а пойдут просто и заплатят. Есть вот такие ожидания у московского правительства. Уже сейчас известно, что около 300 тысяч комнат и квартир сдаются в Москве, и 130 уже выявили участковые. Вот такие у него данные. Ну, посмотрите в «Комсомолке» по этому поводу. Кстати, по оценке недвижимости, кадастровая стоимость теперь будет другая. Та самая знаменитая кадастровая стоимость, которая вообще совершенно сущие копейки всегда была. Теперь все это поменяется, и об этом сегодня тоже в газетах есть много статей, в «Коммерсанте» в том числе. Можете посмотреть. Кадастровые цены рассчитают по новым правилам в разделе «Экономическая политика». Наша версия рассказывает о том, как мигрантов у нас лечат за бесплатно, выставить счет некому, поэтому очень, кстати, предложение сообщества мигрантов о том, чтобы им амнистию объявить на прошлой неделе к Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, обратились с таким предложением. Около 10 миллионов нелегальных мигрантов примерно сейчас на территории Российской Федерации, и, в общем, наверное, легализоваться им было бы хорошо, тогда бы и в государство бы, в казну пошли бы какие-то налоги, ну и все было бы как-то цивилизованнее. «Коммерсант» рассказывает о том, как мы договорились о списании 30-миллиардного долга Кубе. Оказывается, нам за это отдают в разработку шельф. И, в общем, урегулирование госдолга, все произошло это не просто так. Еще в советские времена России и Советский Союз давали Кубе, да, ну вот Куба не может вернуть, и теперь 90% фактически списали. А мы зато у них там будем добывать ископаемые. Стало известно, какие рестораны появятся на вокзалах в Москве. Российские железные дороги выбрали партнеров для организации общественного питания на вокзалах, ну не только в Москве, но я думаю, что о московских в «Коммерсанте» говорят, ну и ничего нового там. «Планета суши» или «Патио» Subway, KFC и елки-палки. Кроме того, про Зюганова, конечно, тоже. На съезде КПРФ аплодировали Путину и торговали Сталиным. Это не я говорю, это говорит Наталья Рожкова из Московского комсомольца. 15-й съезд КПРФ провели в минувший уикенд российские красные. Значимых перемен не обнаружено, омоложение кадров в партии идет полным ходом, но лидер остается прежним. Это Геннадий Зюганов. И в МК задаются в заголовке вопросом, на полтора ли он года остается, хотя формально его на 4 выбирают. А в «Коммерсанте» более позитивный такой заголовок. Там написано, Геннадий Зюганов сохраняет контроль над партией. Всем друзьям подряд. Это такой заголовок из «Ведомостей». 2/3 московского заказа на дорожное строительство делят 4 компании. Самые крупные подрядчики – компании знакомых президента нашего Владимира Владимировича Путина. Об этом Белла Ляуф пишет. И там цифры, названия. Если интересно, можете пойти посмотреть. «Известия» рассказывают о том, что финансовый центр построят за счет пенсионеров, но на самом деле за счет тех пенсионеров, которые мы... То есть те, которые сейчас еще не пенсионеры. Вот те деньги, которые у нас из зарплат отчисляются в пенсионный фонд, да, их же и межгосударство как-то должно распоряжаться. Ну, то есть их не хватает, их нет практически на выплаты уже существующим пенсионерам. И тем не менее, было принято решение Международный финансовый центр привыкать к аббревиатуре такой МФЦ. Его, во-первых, определили, где будут строить в Рублево-Архангельском, и вот, возможно, деньги возьмут именно из пенсионных. Реклама на радио и телевидении станет тише самих программ. Это тоже «Известия» сообщает. Федеральная антимонопольная служба предлагает сделать рекламу на радио и телевидении тише, прерываемых ею теле- и радиопрограмм. Известно, что сейчас некоторые телеканалы делают ее громче, и людям приходится каждый раз там переключать, потише делать. И «Лучше позже, но лучше» — знак «Заслуженный артист России» Стас Михайлов получил с запозданием на 2 года. Очень много шуток в интернете было, что ему 2 присудили «Заслуженного артиста России», но на самом деле Дмитрий Медведев когда-то подписал указ и говорят, что неофициально, что у жены Дмитрия Медведева это любимый певец, исполнитель, но по какому-то недоразумению просто забывали его, не приглашали на церемонию награждения, а вот, наконец, сейчас вспомнили, пригласили, он пришел в Кремль, получил эту награду, в числе, кстати, других тоже известных деятелей культуры. 10:39, это был обзор прессы с Анастасией Ножко.
Подъем! Подъем с Сергеем Даренко.
На русской службе новостей.
Я тебе про Питер расскажу чуть-чуть. Хочешь, Настя? Мы с Настей Аношко.
Очень хочу, конечно. Да.
Массовая драка же была между выходцами из Азербайджана.
Да.
Вот, у вас там в Питере. И как-то совсем лютовали. И лютовали так, что били чьи-то... То есть таранили машины. И видно было, что выступление защищают какие-то идеалы. И то есть там со стрельбой. Ну, как-то был фолк-фолк. Там 30 человек махались. То ли 30 человек пришли уничтожать там автотранспорт каких-то других господ азербайджанских. Ну, это все было очень красочно. Uh-huh. И потом, прикинь, что происходит. Оказывается, это лютовали те, у кого украли девушку из их рода. Девушку украли, другие из другого рода.
Да.
Но она этого вроде не планировала и вообще не планировала. То есть это было настоящее похищение невесты, настоящее. То есть когда она ни сном, ни духом. Просто какие-то другие мужчины ее приметили, что хорошенькая.
Угу.
И ее похитили. Но это не был сговор. Да, такой, знаешь, да не, это был не фальшак, это настоящее похищение.
Настоящие машины.
Ты хотел, чтобы тебя по-настоящему похитили? Здрасте.
Я не знаю.
Ничего хорошего. Так же не любишь, ничего тебя похищают, ку-ку. Ну вот, значит, там в Махалово было страшно, тесаки, стрельба, ну ужасно. Теперь, оказывается, к вам в Петербург, у вас в Петербурге, да. Каринтию, отель Каринтия на Невском проспекте был снят.
Да, это такое пятизвездочное место.
Пятизвездочный отель Каринтия на Невском проспекте. Там бизнес-зал какой-то большой был снят. Пришли 300 человек, азербайджанцев, 300 человек.
Им включили микрофон.
Приехали оттуда старейшины из Шамкирского района Азербайджана.
Переводчики в кабинках сидели, да?
Нет, все говорили по-азербайджански, все было нормально. Все говорили по-азербайджански. Шамкирский район Азербайджана. И они все вместе, 300 человек, думали, что же теперь делать.
Девушка,
потому что девушка уже похищена, все. И прикинь, чего решат. Да, у нее был какой-то человек, который на нее тоже претендовал, господин. Да. Какой-то тоже, который хотел жениться на ней. Какой-то
да.
был.
Да,
азербайджанец
да,
тоже. Да. Но до этого раньше. А похитил другой, на котором никто не планировал, за которого никто не планировал выходить замуж.
Так.
И 300 человек решали. И к чему пришли?
К чему пришли?
Я тебе объясню. Девушку все равно уже украли.
Да.
То есть вернуть ее назад, это обесчестить. Потому что мало что там с ней.
Всех причем, да.
Всех обесчестить. Род, обесчестить род. Решено было, что она выйдет замуж за того, кто ее похитил.
Угу.
Это была терка.
А этот жених-то, который первый...
А первый встал и отказался, от нее отрекся.
Ну, да, правильно. Любой мужчина, мне кажется, на
момент... У другого юноши, конечно. Там сказали стороны, старейшины сказали, что у другого юноши, претендовавшего на руку девушки... Никаких претензий нет, он от нее отрекся. Почему отрекся? Потому что ее уже похитили, мало ли что с ней там сделали. Понимаешь?
Да,
вот
да.
И все.
Любой, правда,
на Невском проспекте у вас шла эта терка, чтобы вы понимали, где вы живете в вашем этом Петербурге. Понятно? Сказать-ка Петербург, где находится. В Шамкирском районе Азербайджана. В Шамкирском районе Азербайджана. Вот ваш град Петра... Он переехал в Шамкирский район Азербайджана. Чтобы ты понимала. Просто тебе интересно наверняка. Еще. В Астрахани, значит, пятеро господ потушили вечный огонь. Я читаю по аргументам и фактам. В Астрахани пятеро хулиганов потушили вечный огонь на могиле. Там могила. Это вечный огонь не на месте боев, ничего. А это реальная могила. Там кости людей. Кости. Ну... Кости, прах. Там дело в том, что после Сталинградской битвы немцы предприняли еще один попытку прорыва, туда шли на Астрахани. Была попытка прорыва югом у них, последняя как бы уже агония по существу, да. Значит, и там бойцы их встретили. И много полегло людей, как обычно это бывает в Красной Армии, много людей полегло. Ну, умерли, погибли в бою. Их собрали и братскую могилу сделали. И это вот вечный огонь. Он не просто вечный огонь, а это могила. Значит, туда пришли господа в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них, двое астраханцы, выходцы из Дагестана. И трое из Ставрополя, выходцы из Дагестана. Они своей вины не признают. Они говорят, пламя погасило сильный ветер. Что они делали с огнем, непонятно, но они его погасили, и когда они его погасили, они принялись фотографироваться, они принялись делать фотосессию, как они его, как она, но непонятно, обладает ли следствие фотографиями, как они его гасят, потому что есть фотосессия, где они на погашенном, как бы, вечном огне, то есть они глумились над могилой. Глумились. Скажи, пожалуйста, это приравнивается к Pussy Riot, к танцу 40-секундному или нет?
Я бы, да, конечно, приравняла.
А я думаю, что никто не приравняет. Им, наверное, дадут щелбан. Может быть, им скажут, что ай-яй-яй, и все, и отпустят. Начать голосование. Ребят, вы бы приравняли вот это? Пятеро выходцев из Дагестана погасили, глумились над могилой павших в 43-м году. В 43-м году шли бои, там захоронение, братская могила, и они... вы бы приравняли это и наказали бы, ну, двушечку. 916-5-5-8 или больше? 916-5-5-81. Нет, это все-таки совсем другое. Это другое. Храм Христа Спасителя круче намного. 916-5-5, ну, а вообще вечная могила. Это память, вот этот вечный огонь, могила. Может быть приравнен к храму? Это же тоже храм. Это храм патриотизма, это храм Отечества. Это храм, это могилы, перед которыми мы отвечаем. Мы отвечаем ведь и перед могилами, не только перед...
Нам слушатели подсказывают через сайт, как именно они могли потушить костер пионерским способом.
Нет, они как-то потушили. Я думаю, что все-таки это не жидкость, потому что его невозможно потушить. Наверняка накрыли каким-нибудь брезентом или чем-то. Это может быть брезентом накрыли. Как-то они его потушили, я думаю, что не водой, нет. Все думают, что они мочились в костер, нет. Я не верю, что от этого вечный огонь может погаснуть, нет. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виктор, Москва.
Да, Виктор, как
я считаю, это преступление никак не может быть приравнено вот, к акции Pussy Riot, потому что они ничего не говорили про Путина при этом, понимаете?
Да.
То есть
Они говорили про наши могилы. Это Тор, это, вы знаете, мы живем в конечном итоге. В конечном итоге мы. Есть мы, а не просто шайка. Потому что мы ответственны перед могилами и перед внуками, детьми. Ну, это так. Если нет ниточки временной, то мы тогда случайные здесь люди.
Я с вами согласен полностью. Я согласен, но я не думаю, что это преступление.
То есть вы думаете, их не накажут? Их не накажут. Нет, их не накажут. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я не могу приравнять это преступление к акции девок в храме, потому что оно намного, намного серьезнее, и ответственность за такое должна наступить... очень большая.
Ну, то есть, такая что... или больше? Такая или больше? Вот сказать вам, как проголосовали люди, у меня очень много, 700 звонков. Значит, 97,5% считают, что это как пусирает или намного серьезнее, как и вы. 97,5%.
Ну да, потому что вот я сам православный человек, и можно относиться к религиозному, там сказать, глумлению над религиозными вещами по-разному, но... Вечный огонь – это такая вещь, которая святая для любого человека, живущего в России. Для любого, ну, для...
Это не просто вечный огонь, внимание, потому что есть вечные огни, там, я не знаю, не все, не насчет всех точно я знаю вечных огней, что это могила. Но это конкретно могила павших в 43-м бою, в 43-м, когда они остановили немцев.
Тем более, если там люди лежат, которые положили свою жизнь за тебя, урода, который сейчас живет благодаря только им, и ты приходишь и там глумишься над этим, ну это просто надо убивать.
Но они как-то по-другому видят исторический континуум. Они не считают, что это за них кто-то клал, понимаете? Значит, 2,5% считают, что это меньшее преступление. 2,5%. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я считаю, что это преступление, как бы, получается, потому что люди, которые защищали твою страну, твоих детей...
Ну, просто мужики из предыдущего поколения какого-то пошли и легли там, легли в землю. Понимаете? Не сдались, ничего они не...
Ну, как-то из предыдущего поколения, блядь, ну, это...
Нет, я говорю, мужики пошли и легли в землю за нашу страну, легли в землю, все. Вот они сделали свой мужской поступок. Они остановились и отдали жизнь. Понимаете? Но это, а как это воспитать? Как? Вот эти пятеро господ из Дагестана считают, что это не их исторический континуум. Что их исторический континуум иной.
За это надо наказывать.
Да как наказывать? Опять наказывать? Я все время против наказаний. Надо как-то привить. Надо как-то дать понять, что это их... Они считают, что это не их исторический континуум. Вот же все, что принципиально. Понимаешь?
Ну, а как, ну,
и они издеваются над нашим историческим континуумом, считая свою историю некой иной, отличной от нашей. Понимаешь?
Ну, посадка их бы исправила, нет?
Нет, не исправила бы их посадка. Нет, не исправила. 10.52, поехали дальше.
Русская служба новостей. В движении.
В движении 5 баллов. Сейчас Москва показывает карта. Очень плохо перед Осташкой. И еще плохо на Новой Риге, на въезд в город совсем никак. И там вот Красногорский весь узел тоже тошнит. Вот. Потом плохо на Рублевке и на Минке. Минка прям до Минской улицы плохая. А Рублевка тоже прям вся в городе плохая. На Траверсе Крылатскую и так далее. Вот. Где-то от 8 до 12 по циферблату третья транспортная. В основном внешняя. В основном внешняя третья транспортная проблема. Вот против часовой стрелки. Где-нибудь с 8 до 12 по циферблату именно внешка. И. Ну так, все более-менее прилично. 788-107-0. 5 баллов. И еще 4 школы сегодня в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва. Алло, здравствуйте.
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 Могли бы вы меня связать?
Нет, сейчас не получится. Нет, сейчас какое-то время не получится. 788-107-0. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, где едете, что видите?
Да, кольцевая дорога от Бутова забита до Ясенева.
До Ясенева. Там авария была час назад. Да, что? Да. Неужели до сих пор?
Разобрали.
Видно, разобрали, но пробка осталась. Знаете, на Яндексе она желтая уже. То есть уже не то, чтобы стоит, немножко едет. Анастасия Аношко провела этот выпуск. Ирина Спаска расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу его. Этот понедельник, 25 февраля.